Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 29 апреля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Особая праздничная неделя в православном календаре. В неделю жен мироносец мы чтим подвиг женского христианского служения. Детей из малообеспеченных и многодетных семей Алма-Аты объединит горница мастеров, где их обучат родному и иностранным языкам, танцам, музыке и живописи. В одном из самых густонаселенных районов Петербурга начинается строительство нового храмового комплекса, куда с радостью будут приходить и взрослые, и дети. О начале гонений на церковь в минувшем веке и о тех, кто не отрекся от Христа в годину испытаний, напомнил музыкальный вечер, объединивший обе столицы. Теперь более подробно об этих и других событиях. Жительниц Брянска поздравили с праздником жен мироносец. В кафедральном соборе епархии в этот день состоялось архиерейское богослужение, а затем прихожанкам были преподнесены пасхальные подарки.
В воскресный день в Свято-Троицкий собор Брянска пришли те, кто хотел молитвенно почтить память Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Сусанны, Марии Иаковлевой, Соломии, а также сестер праведного Лазаря, Марфы и Марии. Это те женщины, которые очень ранним утром воскресения Христова спешили ко гробу Господню с миром в руках, чтобы по восточному обычаю возлить его на тело своего учителя.
Эти люди, жены мироносицы, Иосиф Аримафеевский и Никодим, не испугались того, что их учитель был распят, не испугались того, что их учитель был предан смерти. И казалось бы, все, можно успокоиться. Все обещания, которые были выслушаны, естественно, не сбудутся. Но они не оставили своего учителя даже после смерти.
Об этом подвиге веры, самоотверженном служении говорил собравшимся и глава митрополии владыка Александр.
За это святые жены мироносицы, за свою любовь, за свою преданность, за свою верность и постоянство они были и сподобились первыми встретиться с воскресшим Христом, который сказал им: радуйтесь. Вот эта радость наполняла сердца всех жен мироносиц на протяжении всей нашей церковной истории.
Помнить преданность святых жен мироносиц и всех женщин, которые на протяжении церковной истории хранили православную веру, призвал брянцев их архипастырь.
В воскресенье, когда чествовались святые жены мироносицы, викарий святейшего патриарха, управляющий юго-восточным викариатством Москвы, епископ Воскресенский Савва, совершил архиерейское богослужение во временной церкви святых жен мироносиц в Марьино. А затем был освящен камень в основании будущего постоянного каменного храмового комплекса на территории действующего уже 3 года патриаршего подворья. Эльвира Гордеева расскажет подробнее.
Уже 3 года подряд неделю святых жен мироносец, управляющий юго-западным викариатством епископ Воскресенский Савва, встречает здесь, в небольшом деревянном храме в районе Марьино. Нынешнее престольное торжество особое. По завершении богослужения владыка совершил водосвятный молебен, а затем чин освящения закладного камня на месте будущего постоянного кирпичного храмового комплекса в честь святых жен мироносиц, строительство которого начнется вскоре.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Затем участники престольного торжества и освящения закладного камня совершили крестный ход вокруг храма. Преосвященного владыку Савву приветствовал настоятель прихода священник Михаил Сергеев.
Сегодня вы освятили закладной камень будущего постоянного храма святых жен мироносиц, который должен быть построен вот здесь вот рядом. Благодарность вам за сегодняшнее богослужение. Мне хочется преподнести вам икону святителя Спиридона, епископа Тренипунского, на молитвенную память. Христос воскресе!
Затем архипастырское напутствие собравшимся высказал епископ Савва.
Я хотел бы сегодня всем пожелать помощи Божией. Женам мироносицам я хотел бы поздравить и поблагодарить за их самоотверженный жертвенный труд, который они совершают во благо Христа, во благо семьи. Хотелось бы, чтобы все наши дети, которые у нас запланированы, не запланированы, все бы они у нас рождались и радовали нас, и наполняли нашу землю русскую, чтобы наша с вами Россия, наше Отечество возродилось и в количественном плане, и в духовном, и в моральном.
Спасибо.
Знаменательным это событие стало еще и потому, что закладка камня в основании будущего храма прошла в год столетия образования Союза православных женщин.
Это был 1918 год, 100 лет назад. Еще шел Повестный собор, и среди общественных организаций была создана организация в сложный период Союза православных женщин. Это было начало мученического пути Русской православной церкви и женской жертвенности.
Поддержку строительства и деятельности этого храмового проекта будет осуществлять фонд во имя святых жен мироносиц, созданный Союзом православных женщин совместно с Женским православно-патриотическим обществом.
100 лет тому назад храмы разрушались. Женщины как могли вставали на их защиту. А современные женщины, не только те, которые состоят в нашей организации, они участвуют в созидании нового. И они отстаивают те ценности, которые очень важны сегодня.
Земля русская подарила христианству немало святых и праведниц, блаженных и мучениц во славу Христову, творивших добро, настоящих жен мироносиц.
В сегодняшнем чтении Евангелия как раз говорилось о том, что женщина любовью, смирением, преданностью, самопожертвованием, она всегда прославляла не только наш женский род, но и православную веру.
Праздник жен мироносиц – это еще один повод задуматься, насколько современные женщины соответствуют этому образу. Не изменяя традиции, в заключении епископ Сава всем представителям прекрасной половины человечества, участникам праздничного торжества, вручил букеты белых хризантем.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме святого Александра Невского в Красном селе Санкт-Петербурга. Церковь эта хоть и небольшая, но очень красивая своей простотой. Особо чувствуется здесь и красота православной веры.
Молитвенный визит митрополита Варсонофия всегда становится важным событием и для прихода храма, и для священства. Помолиться вместе с архипастырем приехали и прихожане других храмов.
Призрись на небесе Боже, явись, и посети виноград сей, и утверди им, его же насади, десница твоя.
За усердное служение Святой Церкви были награждены протоиерей Игорь Антонец крестом с украшениями, протоиерей Александр Шариков палицей.
Наградил палицей
Аксиос. Аксиос, 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 Аксиос.
По окончании божественной литургии владыка поздравил верующих с праздником, который назвал торжеством любви.
Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с третьей недели по Пасхе с торжеством любви. Сегодня мы прославляем святых жен мироносиц и Иосифа с Никодимом, которые показали нам пример любви ко Христу Спасителю. Евангелие, которое мы читали сегодня за литургией, как раз напомнило нам еще раз об этом событии, что подвигло Никодима и Иосифа пойти к Пилату и спросить тело, сделать погребение Спасителя только любовь.
Сегодня мы учимся у святых Никодима с Иосифом, жен мироносиц, этой любви. Мы должны являть ее на деле. Господь говорит: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Господу угодно, чтобы мы посещали его дом, храм, спрашивали настоятеля, чем помочь, как проявить любовь к храму. Если проявим маленькое усердие к храму, в ответ получим благодать. Любовь всегда вознаграждается, продолжил владыка.
Мы живем в нашей прекрасной стране России, наша Родина. Мы должны тоже любить ее. Мы здесь родились. А как любовь к Родине? Конечно, честный труд во имя России, во славу России, забота о красоте нашей земли, защита нашей земли. Все это любовь к Родине. Все это Господь оценивает и дает нам силы и возможность дальше жить на этом свете и свидетельствовать о Христе воскресшем.
Храму было подарено Евангелие. Митрополитчими наградами были награждены помощники настоятеля Сергея Коврижных и Татьяна Черниченко. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, награды, пожелал здравия и помощи Божией и преподнес букет роз.
В северной столице на Гамбургской площади заложили первый в России храм священномученика Николая Симо, пресвитера Кронштадтского. Храм станет частью большого комплекса, в который войдут еще один храм, часовня и воскресная школа. Густонаселенный район, где строится комплекс, давно нуждается в дополнительных местах для соборной молитвы.
На Гамбургской площади у проспекта Славы пока заложен только фундамент будущего храма. На месте, где вскоре воздвигнут Божий престол, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев совершил чин на основание храма, после чего обратился к собравшимся с приветственным словом.
По милости Божией я служу здесь уже больше 20 лет. И я знаю, какие это добрые, удивительные, уникальные, благочестивые люди, которые живут здесь, в нашем Фрунзенском районе. Это не спальный район. Посмотрите, какие они. Они разве спят? Они бдят. Это удивительный, бодрствующий, красивый, молодой, удивительный район, где собираются очень много людей.
Строящийся храм священномученика Николая пресвитера Кронштадтского единственный в своем роде. Святой, расстрелянный богоборческой властью в 1931 году и прославленный в лике святых в 2001, все еще мало известен среди верующих.
Николай пресвитер Кронштадтский служил в Андреевском соборе вместе с отцом Иоанном Кронштадтским, был его возлюбленным учеником. После представления святого праведного отца Кронштадтского он был как бы вот тем магнитом, который притягивал всех чад отца Иоанна. Вот, и также они все были им подготовлены к тем суровым событиям, которые церковь окунулась, а наша церковь окунулась после 17-го года. Всем он помогал и, конечно же, он сам был вот репрессирован в 31-м году, расстрелян после скорого суда, но его заветы вот по тому, как нужно жить, остались.
Храм священномученика Николая Кронштадтского планируют построить в течение года. Затем рядом будет возведен Казанский храм и воскресная школа. Для жителей района это долгожданное событие.
Все освещает молитва, всю нашу жизнь. И рождение детей, и брак, и работу. И все, что всякое дыхание дохвалит Господа. Вот приятно видеть здесь местных жителей, с которыми мы много лет знакомы. И приятно, что они пришли помолиться и поддержать отца Артемия.
И мы очень рады, что батюшка Артемий, наш любимый батюшка, проделал огромный труд, согласование и прочее. Трудно передать. И теперь этот храм у нас начинает возрождаться.
Вокруг Гамбургской площади сплошные новостройки. Во Фрунзенском районе проживает более 400 тысяч человек. Это один из самых густонаселенных районов Петербурга.
Совсем недалеко отсюда находится еще один храм – Святого Георгия Победоносца. Но, к сожалению, он не может вместить всех желающих. Верующих в этом районе много, и, как вы можете увидеть, дома здесь тоже высотные. Поэтому новый храм найдет своих прихожан.
Спальные районы, просыпайтесь. Таков призыв местных прихожан. Вслед за их молитвой в небеса взмывают красные воздушные шары, как символ Пасхи и светлой надежды.
В пасхальные дни по Чите ездил необычный автобус, который разносил по городу радостную весть – Христос воскрес. Глядя на него, каждый мысленно отвечал – воистину воскрес. На остановках из автобуса выходили юноши и девушки, вручали горожанам подарки и пели пасхальные песнопения. инициаторы необычного действа, участники молодежного движения «Возрождение», молодежный архиерейский хор и добровольцы миссионерского отдела. Подробнее об акции, которая проводится уже четвертый год, в материале наших коллег.
Автобус украшается в первую очередь фразой, всем известной: «Христос воскресе, воистину воскресе». И даже тот человек, который никогда об этом не слышал, прочитав надпись на автобусе, уже сам невольно приветствует воскресшего Христа. Вот эту цель мы всегда преследуем. То есть это некий молодежный, сказал бы так, флешмоб.
Старт автобуса от Казанского кафедрального собора. Пассажиром мог стать любой желающий. В салоне звучали праздничные песнопения, читались пасхальные стихи.
Христос воскресе, из мертвых смерти, смерть поправ, несущий во гробе живот дорога.
Приятный и неожиданный сюрприз ожидал всех пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановках по маршруту пасхального автобуса. Каждый получил от участников акции пасхальную открытку, пряник и миссионерский листок. Волонтеров встречали удивленными улыбками и растерянной благодарностью, но заряд позитива получили все без исключения. Автобус проследовал по улице Ленина и посетил рынок Витен, где помимо вручения пасхальных сувениров, молодежный хор и миссионеры пропели праздничные тропари.
Христос воскресе!
Сразу после этого автобус направился в поселок Антипиха, где его уже ждали на недавно открывшемся фермерском рынке. Здесь священнику Читинской епархии Антонию Горбунову предстояло осветить пасхальный кулич весом 15 килограммов и другую снеть.
Благословляется, освящается мрашные яйца сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе!
Завершив краткий чин освящения, отец Антоний окропил всех присутствующих святой водой, после чего вместе с молодежным хором приветствовали зрителей пасхальными песнопениями.
Почему весна такая чудная, с изумрудной росписью небес? Почему душа восторгом чуткая? Он воскрес, ликуйте, он воскрес.
Выполнив здесь свою миссию, участники тем самым дали старт праздничному концерту, во время которого они раздали зрителям пасхальные сувениры. Волонтеров ждали и другие дела, и автобус направился в торгово-развлекательный центр города Макси, где уже собрались желающие отведать гигантского кулича высотой 1 метр и поучаствовать в пасхальных конкурсах и состязаниях. И здесь также повторился обряд окропления зрителей святой водой и раздачи сувениров, после чего пасхальный автобус отправился дальше по своему праздничному маршруту.
Большое спасибо, что пригласили нас в эту поездку. Мы получили такую вот благодать, такую радость, проехав по городу, проехав на этом маршруте, конечно, с великой радостью поехала и получила такой заряд энергии, такую благодать, такое счастье, радость. Вот, спасибо Господу.
Завершилась миссия пасхального автобуса уже ближе к вечеру в социальном приюте в поселке КСК, где ни один подопечный не остался без внимания и подарка, а это ни много ни мало 107 человек. А впереди у волонтеров еще множество таких же небольших, но таких нужных, благих и богоугодных дел. Любовь Хорошева, студия «Слово» Забайкальской митрополии.
Не только говорить о семейных ценностях, но и помогать конкретными делами. К этому призвана сегодня церковь. В особой поддержке нуждаются многодетные и малообеспеченные семьи. Для деток из таких семей в Алма-Ате открылся Центр дополнительного образования. Подробнее о нем расскажут наши коллеги.
В Алма-Аты распахнулись двери горницы мастеров. Центра дополнительного образования для детей социально незащищенных, многодетных и малообеспеченных семей. По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, благотворительная инициатива обрела свой дом в здании Воскресной школы Вознесенского кафедрального собора. Торжественное открытие собрало много гостей. Детские творческие коллективы Алматы подготовили концерт, свой подарок по случаю будущим воспитанникам центра и их родителям. В организации праздника помогали волонтеры проекта.
Благодаря этому гранту и благодаря обустройству данного центра у детей Алматы, которые являются малообеспеченными, у которых, к сожалению, родители не могут дать им всестороннее образование, появляется шанс для того, чтобы у каждого маленького гражданина Казахстана была возможность жить полноценной жизнью.
Юных алматинцев в возрасте от 2 до 9 лет в горнице мастеров ждут занятия по казахскому, английскому и русскому языкам, уроки музыки и танца, живописи и игры в шахматы. С малышами 2-3 лет квалифицированные педагоги будут заниматься в группе раннего развития. Кроме того, в центре ведут работу логопед и психолог. В планах проведения экскурсий по городу, походы в театры и музеи. Посещать занятия в центре дети могут абсолютно бесплатно. Осуществлению российско-казахстанского проекта предшествовала победа социальной службы Вознесенского собора в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива», проводимого под патронажем святейшего патриарха Кирилла. Работа детского центра будет осуществляться за счет грантовой финансовой поддержки и в сотрудничестве с Генеральным консульством Российской Федерации в городе Алматы.
Конечно, в первую очередь мы будем воздействовать на психологическое здоровье детей, менять климат в их семьях, поскольку у нас будут работать два психолога, детские и семейные. В центр детского развития, в младшую группу, мы приглашаем родителей, также мамочек, ходить с детьми. Конечно, будут уже совсем другие отношения у них к детям, у этих мамочек.
Вся работа центра будет направлена на развитие в воспитанниках их безграничных потенциальных возможностей, чтобы больше стало радости в их жизни и в мире.
В Краснодаре прошли торжества в честь 27-й годовщины реабилитации казачества. Молебен и парад собрали около 7 тысяч человек. Подробнее о памятной дате в сюжете наших коллег.
Почтить память казаков и казачек, погибших в годы гражданской.
Утром 21 апреля у Краснодарского войскового собора Александра Невского собирались казаки, прибывшие сюда со всех районов Кубани.
Это брюховец, они же такие.
Дата 26 апреля стала праздничной в новейшей истории Кубани. 27 лет назад вышел закон о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. С тех пор каждый этот день начинается в кубанском казачьем войске с большого молебна. Возглавил утренние торжества митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Около 7 тысяч человек приняли участие в молитве. Казаки исторических отделов Кубанского казачьего войска из всех городов и станиц Кубани, а также воспитанники казачьих кадетских корпусов и ученики классов казачьей направленности. По завершении молитвы его высокопреосвященство обратился к собравшимся казакам.
Вот уже 26 лет отсюда. Сначала от поклонного креста, а затем от восстановленного войскового собора святого князя Александра Невского, вы идете парадом по улице Красной. Многие уже не знают, что почти 100 лет назад казачество было решено уничтожить. Сам Господь воскресил казачество, а на государственном уровне его не только признали невиновным, но и восстановили на государственной службе.
Молебен войскового собора – это только начало праздничных торжеств. Отсюда, от точки основания города, казаки прошли маршем по главной улице Краснодара. Впереди пешая группа почетного караула и парадный расчет казаков. В Краснодар прибыл взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Как и оркестровая группа почетного караула, они задавали темп праздничному маршу. Завершились казачьи торжества большим парадом на Театральной площади Краснодара.
Четверть века в вечной радости со Христом. В этом году исполнилось 25 лет со дня трагической кончины троих насельников святой Оптиной пустыни – иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Они были жестоко убиты сатанистом в монастыре в пасхальную ночь 1993 года. В память о принявших мученический венец монахах в святой Введенской обители Козельска была совершена соборная панихида. Эльвира Гордеева расскажет подробнее.
Иеромонах Василий Росляков, иноки Ферапонт Пушкарев и Трофим Татарников. Они были хладнокровно убиты на Пасху, главный праздник православных христиан. В 1993 году в Оптиной пустыне она действительно стала красной, обогренной кровью, пролитой за веру. Убийца даже не скрывал намерений, на орудии своего злодеяния оставив число 666. Только после кончины монахов братья осознала всю степень их аскетизма, силу веры и великую жертвенную любовь. Ту самую любовь, которая, по словам апостола Павла, все покрывает, все переносит, долготерпит и милосердствует. Почтить память иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима, в юбилейную дату 25-летия их кончины в Козельский монастырь прибыло множество паломников, чтобы возжечь свечу, помолиться, попросить помощи в духовных и житейских нуждах и спросить заступничество оптинских насельников пред престолом Божьим. За 25 лет известие об убиенных монахах распространилось не только по России, но и далеко за ее пределами. Бог прославляет избранных своих, отдавших жизнь ради его святого имени. На литургии присутствовала мать убиенного иеромонаха Василия, 98-летняя старица-монахиня Василиса Рослякова. По завершении богослужения его участники направились в часовню на месте погребения убиенных братьев, где была совершена панихида. Возглавил ее настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек Артюхин.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живо даровал.
Дьявол думал, что смерть ими овладела. Они сами победили смерть. Почему? Потому что первый Христос победил смерть. И это наше кредо, это наше основание веры, это фундамент нашей веры, что мы с вами призваны к бессмертию. И то, что сейчас мы видим за нашей спиной, это 25-летие, это их победа, победа жизни на смерти. Я думаю, что они сегодня и сейчас и всегда предстательствуют на небе о святой нашей обители, о всех тех людях, которые прибегают к ним на помощь, о всех тех людях, которые знакомятся с их жизнью, и стараются подражать, насколько это возможно, подражать их вере.
В Оптину пустынь они пришли, как и все, а ушли избранниками Божьими. 25-ю годовщину убиенных оптинских монахов братья монастыря во главе с пастырем, исполняющим обязанности наместника Оптиной пустыни, игуменом Никитой Суриковым, встретили соборным запросом в Синодальную комиссию по канонизации иеромонаха Василия Рослякова, иноков Трофима Татарникова и Ферапонта Пушкарева. И верят, что наступит день, когда оптинским подвижникам, убитым сатанистом на великий церковный праздник Пасхи, смогут служить не панихиды, а молебны, уповая на то, что Господь уже прославил их на небе.
Один из наших поэтов сказал очень мудрые, очень верные слова. Владеем мы всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог, вечен наш Бог, вечно святые». И если мы будем идти путем христианской жизни, и нас ждет ликующая, никогда не кончающаяся вечность, где всегда, по откровению одному из оптинских старцев, там всегда в вечности, там всегда в вечности поют «Христос воскресе».
Столетию восстановления патриаршества в России посвящена фотовыставка «Святитель-патриарх Тихон». Она проходит в Государственном педагогическом университете в Москве при поддержке ректора этого учебного заведения. Материалы для экспозиции были подготовлены сотрудниками издательского совета Русской Православной Церкви. Уникальные фотографии на передвижной выставке внимательно рассмотрела Галина Ледвина.
Экспозиция посвящена личности патриарха Тихона, фотографии их жизненный путь и служение святителя до и после избрания на патриаршество и его самые последние дни. Выставка стала значимым событием в стенах педагогического университета. Она рассказывает о нашей истории, которую мы не должны забывать.
Это очень важное действенное средство формирования высокой духовности, нравственности и культуры у наших студентов. Каждый обучающийся может ознакомиться с этими уникальнейшими фотографиями и понять весь смысл, глубочайший смысл служения, преданного служения православию, церкви, нашей родине, патриарха Тихона.
Фотографии родных мест будущего патриарха в Псковской губернии. Мест, где прошло детство и годы учения. Деятельность в Америке в конце 19-го – начале 20 веков. Будучи архиепископом Алеутским и Аляскинским, будущий патриарх активно сеял зерна православия. Во многих сохранившихся православных храмах на Аляске и сегодня можно увидеть привезенную им церковную утварь, иконы, литературу.
Церковно-приходская школа. Обратите внимание, кто ученики? Это представители местного населения. Это алиуты, это индейцы, тисы и так далее. И два русских священника. Очевидно, что именно вот эти усилия, они были чрезвычайно важны. Они до сих пор позволяют сохранять православие на Аляске. И здесь очень интересный, можно привести исторический факт, что количество православных на Аляске, на Алеутских островах, достигло своего максимума именно в период служения будущего патриарха Тихона.
Патриаршество было восстановлено через несколько дней после Октябрьской революции. Жребий с именем будущего патриарха вынул старец Алексей Соловьев. Святитель Тихон возглавил русскую церковь, когда государство было обезглавлено и страна пребывала в состоянии хаоса. Запечатлены события первого года его служения на патриаршем престоле. Никольская башня со следами пуль после обстрела и штурма большевиками Московского Кремля в ноябре 17 года. Крестный ход в защиту церкви и поруганных святынь. Необыкновенный духовный порыв народа в мае 1918-го, когда советская власть впервые увидела объединение народа вокруг церкви и ее предстоятеля.
Крестный ход, который вызвал огромный резонанс в Москве, да и по всей России. И, как известно, он ознаменовался тем, что с башни Московского Кремля задрапированная была икона Николая Угодника, лозунгом, посвященным интернационалу, он порвался. И икона со святителем Николаем засияла во всей его красе. На современников это произвело огромное воздействие, влияние. Вот эта волна православная, она прокатилась по всей Москве и даже, можно сказать, и России.
На выставке более 50 уникальных фотографий. Архимандрит Ярославский и Ростовский Тихон сопровождает царскую чету в год празднования 300-летия дома Романовых. Патриарх Тихон в окружении прихожан московских храмов, в окопах с солдатами, смерть и похороны, на которых ярко проявилась боль всего церковного народа. В педагогическом университете надеются, что познакомятся с выставкой многие студенты, и она послужит воспитанию их духовности и нравственности.
Пасхальный фестиваль «Пасхалица на Соборной» вернул минчанам и гостям белорусской столицы праздничное настроение. Катание и поиск пасхальных яиц, мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, концерт светской и духовной музыки на открытом воздухе, танцевальные уроки на площади у Минского кафедрального собора напомнили минчанам о том, что дни празднования Пасхи Господней еще не закончились. Организовали пасхалицу Свято-Духов кафедральный собор Минска, устроители православного бала молодежи, агентство «Культ Просвет».
Белорусская столица привыкла к тому, что главные православные праздники празднуются в стенах храмов, если это вне богослужебной формы празднования, в стенах концертных залов. Но пасхальная молодежная танцевальная исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» нарушила сложившийся порядок. Организаторы пасхалицы попробовали донести радость самого главного праздника всем минчанам и гостям белорусской столицы в формате open-air на площади у стен Свято-Духова кафедрального собора, которые ежечасно проходят сотни и тысячи людей. Для посетителей были подготовлены мастер-классы, детские игры-квесты, развлекательные викторины, концертная часть и танцы.
Ну, мне понравился очень сильно квест, как мы искали яйца, понравилось сделать открытку. Там у нас еще был квест, надо было рассказывать стихотворение.
Тут очень интересно, тут танцуют, всякие разные конкурсы, ищем яйца.
Не пожалели, что пришли, очень было весело, много было интересного выступлений. Ну, как бы с детьми стоящее как бы зрелище.
Несмотря на позднее время, а началась пасхалица только в 8 вечера, зрителей было хоть отбавляй. Самые маленькие окружили клоунов, устроивших шоу мыльных пузырей. Публика постарше собиралась у сцены, где можно было увидеть и театральное представление духовной тематики, и концерт светской духовной музыки.
Это замечательная возможность провести время вместе с семьей, но в то же самое время и встретиться с знакомыми, которыми, может быть, давно уже и не видел.
Все-таки пасхальные дни праздничные. Это такое уникальное событие, которого, в принципе, альтернативы у нас пока нет. Вот. И встретить здесь можно единомышленников, вот, молодежи познакомиться с кем-то. Вот. Хороший вечер.
Организаторы фестиваля постарались напомнить минчанам о древних традициях, наладить мосты между различными поколениями, показать красоту православной жизни невоцерковленным людям и напомнить, что радость о воскресении Христовом никогда не должна нас покидать. а особенно в эти весенние дни, вплоть до Вознесения Господня.
Напоминание о том, что Пасха длится не неделю и не один день, когда люди приходят на ночную службу, а длится достаточно долгое время. Во-вторых, показать церковь с разных сторон, что церковь – это не только службы, это не только какие-то беседы, что церковь может быть и молодежью, что мероприятия могут организовывать и братство, то есть молодежь конкретно выступает. Плюс танцы – это тоже очень здорово, потому что молодежь не знает, что вот вообще многие не знают, что танцы могут быть православными, что можно танцевать древние танцы, которым уже очень много лет.
Вокруг нас большой круг.
Друзья, давайте веселее, когда вы еще потанцуете в центре Минска?
Гостям фестиваля предложили станцевать греческие, сербские, армянские, румынские, цыганские, русские и белорусские народные танцы, а также классику. В итоге белорусы кружились хороводом под балканские ритмы, легко освоили греческие хасапика и сербское коло, а китайские студенты попали под обаяние белорусской лявонихи и русской кадрили.
Я и мой друг погуляли. Белорусский человек здесь танчу. Я нравился танчу. Я люблю танчу.
В восторге от вечера были и прохожие минчане. Многие в итоге остались на соборной площади до конца и по достоинству оценили праздник, который устроили городу приход Святодухового кафедрального собора вместе со своими друзьями. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск, Беларусь.
В Воронеже состоялся концерт колокольного звона. Музыкальное действие прошло в рамках пасхальной выставки-ярмарки. Звонницу расположили на аллее, ведущей от Покровского собора к Дворцу творчества детей и молодежи.
Фестиваль колокольного звона впервые проводится в Воронеже в новом формате. В течение всего концерта велась непрерывная онлайн-трансляция. Это, несомненно, значительно расширило зрительскую аудиторию. В мероприятии приняли участие 15 звонарей из 9 храмов Воронежской епархии. Мобильная звонница была составлена из 16 колоколов массой от 7 до 230 килограммов.
Мы с вами продолжаем праздновать Пасху Христову. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть этот замечательный концерт колокольного звона. Мы с вами знаем, какое значение звон колокольный имеет в жизни православного храма.
Колокола собирают на богослужение, сообщают о важных событиях соборной молитвы, об этом осведомлены все. А чтобы больше узнать о мастерстве колокольного звона, желающие могли попрактиковаться в игре на компанах.
Чтобы стать звонарем, главное иметь желание и, конечно же, уметь молиться. Потому что без труда и молитвы всякое дело будет очень долго устраиваться. Вот. Ну а так как мы находимся в храме, сам Бог велел. И к одному, и ко второму нам прилежно быть.
Во время мастер-класса троим участникам было предложено продолжить обучение, а двое даже приняли участие в центральном событии фестиваля и особенном звоне на службу. По окончании концерта все желающие вновь могли попробовать свои силы в искусстве колокольного звона.
В Музее русского искусства в Москве открылась постоянная экспозиция «Семья императора». В нее вошли подлинные предметы, исторические реликвии, фотографии из коллекции Александра Ренжина. Экспонаты, многие из которых представлены посетителям впервые, повествуют о семье последнего российского императора Николая II.
Коллекцию Александр Ренжин собирал несколько десятилетий. Более 1000 фотографий, подлинные предметы, реликвии. С частью экспонатов зритель знаком по прежним выставкам, которые всегда вызывали большой интерес. В Музее русского искусства коллекция обрела статус постоянной экспозиции. И это еще один шаг на пути к созданию музея, посвященного императору и его семье.
Мы повествуем этими предметами подлинными о том, какими были государь-император Александр II, Александр III, соответственно, дедушка и отец. И в развитии историческом вы можете видеть здесь целый ряд сокровищ, подлинных предметов, которые держали в руках государь-император, и те вещи, которые так или иначе окружали мемориальные предметы.
Коллекция большая. На выставке представлено самое интересное. Наградные часы, обиходная посуда, все предметы с личным вензелем императора Александра II. Подлинная фотография запечатлела крушение поезда в 1888 году. Крышу вагона на своих руках держал Александр III, благодаря чему невредимой осталась вся семья. Пасхальное яйцо с личным вензелем императрицы Александры Федоровны. Каретные часы, которые до сих пор отбивают мелодию «Боже, царя храни», коронационные иконы.
Написана была в 1884 году по заказу императора Александра III с памятной надписью о трагической гибели отца Александра II. И эту икону впоследствии унаследовал наследник цесаревич Николай Александрович.
Выставка – прямое свидетельство того, что русские люди сохраняли самые теплые верноподданические чувства к последнему государю и его семье. Они, рискуя жизнью, бережно хранили у себя предметы, связанные со святыми царственными страстотерпцами. На стендах – предметы, принадлежавшие наследнику цесаревичу Алексею. Его графин и стаканчик с личным вензелем под короной. Большая редкость – уникальное юбилейное издание к десятилетию цесаревича с фотографиями. Таких книг сохранились единицы. Их намеренно уничтожали в советское время.
Икона Серафима Саровского, которая освящена в 1903 году на мощах преподобного. Момент, когда освящали и, в общем, прославляли Серафима Саровского полным прославлением по инициативе императора Николая II. Здесь справа у нас есть и хромолитография, повествующая об этих событиях, и фотографии подлинные, где император сам переносит мощи Серафима Саровского.
Впервые представлен зрителю письменный прибор цесаревича. Это приобретение последнего времени. Исполнен из благородного царского камня сердолика и серебра, позолоченный. Настоящим сокровищем выставки называют двухрожковую лампаду.
Это лампада, изготовленная на коронацию 1896 года. Двухрожковая лампада, символизирующая императора и императрицу. Здесь вы видите предмет, идеально сохранившийся. В общем-то, в наших музеях в основном обломки, детальки только от этих предметов. Наша же лампада сохранилась практически идеально, и позолота на ней, и камни все сохранились на ней.
Помимо предметов и реликвий, на выставке представлены около сотни художественных отпечатков редких и уникальных фотографий святых царственных страстотерпцев, а также их венценосных родственников. Александр Ренжин уверен, что для многих выставка откроет новые факты и страницы из жизни царской семьи, поможет больше узнать и лучше понять судьбу и выбор нашего последнего государя и его семьи.
Пострадавшим за Христа посвящается. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный новомученикам и исповедникам Русской Церкви, выпускникам Санкт-Петербургской Духовной Академии. Организовали мероприятие Духовная школа и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ при поддержке молодежного отдела Московской городской епархии.
Тихим напевом Глинской пустыни открылся вечер, посвященный пострадавшим за Христа выпускникам Духовной Академии города на Неве. Московскому зрителю рассказали о первых днях репрессий и первых новомучениках. Гонения на русскую церковь в 20 веке начались в северной столице.
Сегодня этот вечер для нас не только время молитвенного воспоминания. Сегодня мы как живым обращаемся к нашим выпускникам. И может, у нас даже получится что-то перенять из их опыта. Ведь молитва делает их для нас не просто знакомыми или дальними родственниками, а именно близкими друзьями и духовными сподвижниками.
Первым пострадал протоиерей Иоанн Кочуров. Выпускника академии избивали, ведя по улице, а затем убили ударами штыков и выстрелами. За годы гонений по его пути пройдут многие и многие сотни. Намного пронзительнее самых сильных слов с экрана на сидящих в зале смотрели глаза святых исповедников веры. Жизнь и судьба пострадавших за Христа в кадрах хроники.
Настрой студентов удивительный, потому что они понимают, что их воцерковленность, их благополучие держится на молитвах того поколения, которое пострадало и за веру, и за Отечество. Поэтому я считаю, что это очень полезно. Это определенный исторический пласт, который мы сняли без всяких комментариев. Хроника, она говорит сама за себя.
Хор спел торжественную трагичную стихиру, слова для которой написал святитель Афанасий, епископ Кировский. Из 33 лет своего архиерейского служения 30 лет он провел в лагерях и ссылках. Все прозвучавшие песнопения были наполнены особым духовным содержанием, которое с подлинным сопереживанием постарались донести исполнители.
«Мужайся, Церковь Христова» – это текст, написанный о новомучениках российских, которые пострадали за Христа. Иными словами, это Это нужно только прочувствовать, иначе ты правильно это не споешь.
Литературно-музыкальную композицию в исполнении преподавателей и учащихся Духовной академии уже увидели в Санкт-Петербурге. В Москве в концерте принял участие академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Мы хотим показать нашей молодежи, что, ребята, та свобода, которую вы считаете свободой, без того внутреннего, религиозного, духовного, нравственного стержня, это страшно. Сегодняшним событием хотите пожелать нашим ребятам, друзья, верьте в Бога, ходите в храм, занимайтесь собой, любите свою историю, любите своих ближних и правильно расставляйте в жизни приоритеты.
Завершая вечер, архиепископ Амвросий пожелал, чтобы память о новомучениках всегда присутствовала в сердцах современного поколения. Сразу после концерта в зале для конференций был подписан договор о сотрудничестве Академии и Национального ядерного университета, прежде всего в сфере культуры.
Мы делаем акцент с МИФИ на сотрудничестве именно в сфере культуры, потому что культурная жизнь в МИФИ очень богата. И нам хотелось бы объединить свои усилия для того, чтобы приобрести еще более громкий голос в обществе и вместе свидетельствовать о неприходящих ценностях и сеять разумное, доброе, вечное.
Соглашение также предполагает проведение совместных конференций, семинаров и круглых столов, подготовку совместных изданий и научных мероприятий.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Наступила неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Завтра, 30 апреля, преподобного Зосимы игумена Соловецкого, обретение мощей святого преподобного Александра Свирского, а также иконы Божьей Матери Избавительница. 2 мая – преполовение Пятидесятницы, а также блаженной Матроны Московской. 3 мая – святителя Николая Велимировича, епископа Сербского. 6 мая – неделя пятая по Пасхе о Самарянине, великомученика Георгия Победоносца, а также Иверской иконы Божьей Матери. До встречи! Всего вам доброго!